Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, мы в прямом эфире, и вы можете задать вопросы батюшке по телефону редакции 387-04-11, 387-04-11. Пожалуйста, милости просим. Если у вас есть вопросы к отцу Роману, пожалуйста, звоните по этому телефону, дорогие радиослушатели. И сегодня батюшка нам расскажет в год 90-летия царской семьи, памятный год убиения святых царственных мучеников, о том, почему мы должны почитать царскую власть и царя. Святые отцы говорят, православный священник не может не быть монархистом. Так же и мы, братья и сестры, православные миряне, христиане, любящие свое Отечество, подножие престола Божия, дом Пресвятой Богородицы, не можем не чтить Богом данную власть и Богом данного царя. Братья и сестры, священник есть освящение и укрепление императорской власти, а императорская власть есть сила и твердыня священства. Об этом один мудрый государь и блаженнейший старец сказал: «Величайший дар дал Бог людям – священство и императорскую власть. Священство охраняет и наблюдает небесное, а Богом данная власть – посредством справедливых законов укрепляет земным». И в нынешний год 90-летия русской Голгофы и восшествия на нее семьи святых царственных мучеников тема царская мало кого оставляет равнодушным. И мы слышим и по светскому телевидению, и по радиовещанию, мирские власти также говорят об этом. Поэтому я с радостью предоставляю сегодня отцу Роману слово. Батюшка, пожалуйста, говорите.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня у нас очень интересная тема. Тема у нас царская. И, конечно же, братья и сестры, хотелось бы начать эту тему с молитвы Господней: «Отче наш». Вот когда мы молимся: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», мы говорим о том, что когда будет светиться имя Господне, Отче, Отец, когда мы будем это имя светить, то приедет царствие Его. На небе мы знаем, что Царствие Божие есть, и это наша вера. Но мы молимся в молитве Господне о том, чтобы это царствие пришло и на землю, потому что воля Божия, она говорит нам о том, что не только на небе должно быть царство, но и на земле. Вот основная молитва наша, она уже говорит нам о монархии, о том, что надо молиться о том, чтобы на земле было Царствие Божие, как и на небе. И, конечно же, братья и сестры, хотелось бы также обратиться еще и к заповеди Божией. Ведь кто такой для нас царь? Это отец народа. И когда мы пятую заповедь читаем: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земли», мы говорим о почитании прежде всего государя, как отца народа. И, к сожалению, вот в нынешних современных толкованиях на эту заповедь опускается прежде всего самодержавный государь. Ну, говорится о том, что надо почитать священство, говорится о том, что надо почитать начальствующих, родителей, благодетелей. Но вот самое главное о том, что нужно почитать царя, сейчас не говорится. И вот передо мной лежит дореволюционный молитвослов. А надо сказать, что толкование на эту заповедь есть еще и в разных катехизисах царской поры. Вот мы что можем прочитать. Что Бог повелевает этой заповедью? Повелевает почитать родителей. Что значит почитать родителей? Почитать родителей значит слушаться их, помогать им в трудах и нуждах, заботиться об них во время их болезней, старости и молиться о спасении душ их. Как некогда была наказана непочтительность к родителям. Сын Ноя, хам, смеялся над своим отцом, спавшим в своем винограднике обнаженным. Другие же сыновья его, Сим и Иафет, прикрыли одежду и обнаженное тело его. Ной, проснувшись, узнал о таком непочтительном поступке хама, проклял его и пророчески сказал, что потомки его будут рабами потомков его братьев. Кроме родителей, кого еще повелевается почитать пятую заповедью? Этой заповедью повелевается почитать и тех, которые в каком-либо случае заменяют нам родителей, как то государя, духовных пастырей, начальствующих, всех вообще благодетелей старших возрастом. Кого из них особенно нужно почитать? Государя. Потому что он отец целого народа и помазанник Божий. Бога бойтесь, царя чтите, говорит святой апостол Петр. Сам Господь сказал: «Воздадите кесарево кесареви», то есть, что принадлежит кесарю или царю, то ему и отдавайте. Какие есть обязанности государю, те исполняйте. Какие обязанности подданного государю? Нужно повиноваться его повелениям, молиться за него, повиноваться властям от него поставленным, честно платить подати, охотно идти по его повелению в военную службу на защиту веры и отечества, исполнять охотные другие обязанности. А что сказать о тех, которые не исполняют обязанности государю? Они виновны не только перед государем, но и пред Богом. Потому что противляйся власти, как говорит Слово Божие, Божию повелению противляется, не есть бы власть, еще не от Бога. И вот здесь, братья и сестры, говорится нам о том, что кто богоустановленной власти противляется, тот как раз и согрешает пред Господом. Также, братья и сестры, все эти толкования, они можно прочитать и в разных изданиях катехизисов той поры. Ну вот в современном катехизисе, к сожалению, опускается всякое упоминание о нашем богопомазаннике, о наших самодержавных государях, о наших отцах. Также, братья и сестры, хотелось бы сказать о нашей божественной литургии. Ведь особенно через божественную литургию мы постигаем о том, как наши предки почитали, как наши отцы и матери почитали наших государев, отцов наших, отцов народа. Они почитали их через божественную литургию. И как вот, допустим, молились раньше все наше священство, все наши угодники Божии, они молились, вот, например, и к теню возьмем рцем, или помилуй нас Боже. Еще молимся о благочестивейшем самодержавнейшем, великом государе нашем императоре. Называлось имя и отчество государя. Ну а сейчас мы можем молиться Его же имя, Господи ты весь, всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении Его, и Господу Богу нашему наипаче поспешите и пособите Ему во всех, и покорите поднозе Его всякого врага и супостата. И что же случилось, братья и сестры, в 17-м году, когда священство, Синод принимают решение вычеркнуть из богослужебных текстов поминовение царского дома, императора, и молитва звучит уже по-другому. Она звучит о том, что надо молиться о богохранимой державе нашей и о благоверном временном правительстве. И, соответственно, поспешите, пособите ему во всех и покорите поднозе его всякого врага и супостата. Но вот это самое временное правительство, оно носило явно богоборческий характер. Все мы знаем, что это были враги Христовы, и церковь стала молиться о том, чтобы под нозе их, по сути дела, положить нас, православных христиан. Вот как изменился смысл молитвы, смысл божественной литургии. Свершилось предательство, предательство прежде всего Господа Бога. Нарушена была и пятая заповедь, а если одна заповедь нарушается, были нарушены все заповеди Божьи. И, конечно же, мы с вами читаем в неделю православия страшный для изменников 11-й анафематизм. «Помышляющим яко православные государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так удерзающий против их на бунт и измену анафема, анафема, анафема трижды». Братья и сестры, мы знаем, что анафема — это отлучение от церкви, это проклятие. И вот под этой анафемой оказалась вся Россия. Братья и сестры, божественная литургия — она носит вселенский характер, и все изменения в тексте божественной литургии приводят к изменению душ человеческих. Как мы этого сейчас не понимаем? Видимо, по слепоте духовной. Братья и сестры, и в мирной Ектенье молились наши святые угодники Божии. Вот в те времена и святой праведный Иоанн Кронштадтский молился так: «О святейшем правительствующем синоде и о митрополите нашем, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем прище люди Господу помолимся, о благочестивейшем самодержавнейшем великом государе нашем императоре». Имя и отчество его называют, Николай Александрович, «всея России и о супруге его, благочестивейшей государине императрице, Господу помолимся, о наследнике его благоверном государе цесаревиче великом князе, и о всем царствующем доме, о всей палате и воинстве Господу помолимся». Когда мы с вами начинаем читать эти слова, мы понимаем всю божественную силу этих слов. И когда на практике я начал молиться так, то я почувствовал огромную разницу в том, что происходило со мной. Я могу объяснить только чудом Божьим. Вот представьте себе, когда раньше я молился по нашему обычному современному служебнику, я ощущал себя, ну вот просто вот, я просто приведу такое, может быть, простое сравнение, будто бы я сидел на какой-то вот такой дохлой кляче. А когда я стал молиться по царскому чину, то я почувствовал себя как на боевом коне. Вот так Господь изменил мое сознание, когда я просто вернулся к святым отцам, просто стал молиться по царскому нашему родному дореволюционному чину. И дальше, братья и сестры, мы находим еще свидетельство божественной литургии, вот, скажем, святого Василия Великого, в евхаристической молитве, которая идет сразу после возгласа «Изрядно о пресвятей, причисти при благословении славней Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии», мы с вами можем услышать через царский чин следующие слова: «Помяни, Господи, благоверного и христолюбивого государя нашего», дальше идет имя отчество государя, «императора и самодержца всероссийского, его же оправдал еси, царствуйте на земли». Вот эти слова в свое время меня потрясли. Ведь тут сказано, что сам Господь оправдал его, царствуйте на земли. Оружием истины, оружием благоволения венчай его, осени над головой его в день брани, укрепи его мышцу, возвысь его десницу, удержави его царство, покори ему все варварские языки брани хотящие, даруй ему глубокий неотъемлемый мир, возглаголи в сердце Его благая Церкви Твоей и всех людях Твоих, да в тишине Его тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Вот смотрите, братья и сестры, в тишине Его может быть только жизнь в благочестии и чистоте. Именно только в тишине Его. Вот правда Божия, которую мы ощущаем через богослужебные тексты. «Помяни, Господи, и супругу Его, благочестивейшую государь-императрицу, и наследника Его, благоверного государя-цесаревича и великого князя». Когда церковь молилась и перечисляла имена царской семьи, то это говорило о том, что власть царская, она имеет наследственный характер. Наследственный, потому что сам Господь повелел так. Братья и сестры, также самое главное хотелось бы сказать, что сейчас происходит на нашей Проскобидии. Когда сейчас происходит молитва на Проскобидии, современная вернее, будем говорить так, то священство, которое не молится о царях, оно упускает одну частицу. Это частица императорская частица. И священство до революции эту частицу помещало на дискосе, на таком священном сосуде сразу после девятичинных частиц. И получалось, что сверху у нас частицы выкладывали и являли собой небесную торжествующую Церковь Божию, а нижние частицы являли собою Церковь воинствующую, земную. И вот сейчас, по сути дела, на дискости, который являет собой сначала ясли Господни, а затем гроб Господень на этом святом месте, не вынимается частица за императора. Эта частица, она отображена на рисунке, на нашем дореволюционном служебнике, и, к сожалению, на том рисунке в современном служебнике она отсутствует. Вот творится, по сути дела, мера запустения на святом месте. И, по сути дела, нарушается вся иерархия, которая раньше была земной воинствующей церкви. Не вынимается частица за синод. Она сейчас, частица за патриарха и за епископат, кладутся на уровне частиц за живых. А раньше эта частица, она была выше частиц, которые ложились за живых. И также за царей усопших тоже не вынимаются частицы. За патриархов еще была одна частица, которая ложилась параллельно частице за живых, за синод. И вот, братья и сестры, это сейчас не делается. И не выкладываются частицы так, как они выкладывали священниками раньше до революции. Также, братья и сестры, хотелось бы сказать, что в свое время меня потрясло до глубины души. Ведь что собою являет вот эта императорская частица? Ведь тут не сказано даже имя отчества государя, просто написано император. Ну, слово император — это верховный правитель. И мы можем сказать, что вот если мы обратимся к святым отцам, то мы начинаем узнавать такие истины, что сам Господь разделяет свое имя с нашими богопомазанниками, что царь есть образ, икона Царя Небесного. И когда благодать Пресвятого Духа изливается на богопомазанника, тогда Господь и разделяет свое святое имя с нашим государем. И если не вынимать эту частицу с дискоса, мы, по сути дела, не вынимаем частицу за Господа Бога, за святое имя Его. И когда мысль в голове, меня поразившая, она оказалась внутри меня, я почувствовал мне просто слезы были на глазах, потому что я человек впечатлительный, когда что-то умилительное слышу, у меня слезы на глазах. И вот я почувствовал, что вот такая мысль возникла в голове: за себя вынимаете частицы, а за святое имя Божие, за меня не вынимаете. По сути дела, мы не вынимаем частицу за Господа, который разделяет свое имя в нашем богопомазаннике. И что хотелось бы еще сказать, братья и сестры? Безусловно, это правда о том запустении, которое творится на святом месте. Она может быть непонятна простым мирянам, но священство, оно несет полную ответственность за то, что происходит на божественной литургии, на проскомидии. И также, братья и сестры, хотелось бы еще сказать, что на Великом Входе тоже поминалось имя Государя. И когда пели, мы поем: «Господи, спаси благочестивые и услышанные», то мы, по сути дела, молимся за Государя. И вся Церковь молится. И еще с апостольских времен шла молитва за царей. Тогда еще цари были языческие, Римская империя. И вот обнаружена великая молитва, так она называется, священномученика Климента Римского, имеющая литургический характер. Молитва эта сравнительно недавно была обнаружена. Почему ее нет в дореволюционных изданиях мужей апостольских? Вот часть ее, относящаяся к царям: «Подашь единомыслие, и мир нам, и всем населяющим землю, яко же дал иси отцам нашим, призывающим тебя свято в вере и истине, покорным быть и всемогущему, и всесовершенному имени Твоему, и князем, и вождем нашим на земли. Ты, Владыка, дал иси власть царства им великолепные и неизреченные Твоей державы ради, воеже знающим нам данную Тобой им славу и честь, покоряйтесь им, ничем же противящейся воле Твоей, подашься им, Господи, здравие, мир, единомыслие, благосостояние. Воеже исполнять им Тобой данное им водительство непреткновенно. Ты, убо Владыка, пренебесный Царю веков, даешь и сыновом человеческим славу и честь, и власть над сущими на земли. Ты, Господи, исправи совет их ко благому и угодному пред Тобой, яко, да совершающий в мире кротости, благочестно данную им Тобой власть, обретут тебя милостиво». Это молитва была за римских языческих императоров. И тут мы невольно вспоминаем слова и апостола Петра: «Бога бойтесь, а царя чтите». Говорит он нам о том, что и до Византийской империи, в апостольские времена, апостолы заповедали нам молиться о царях. Пусть даже они и гонители, пусть даже они и язычники. И также, братья и сестры, апостол Павел говорит в своем первом послании к Тимофею: «Молю, убо прежде всех, творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте, сие бу добро и приятно пред Спасителем нашим, Богом». Святые первоверховные апостолы сейчас обличают тех, которые не хотят молиться о царях. А мы не хотим молиться не просто о царях языческих гонителях, как заповедали апостолы. Мы не хотим молиться о благочестивейших православных самодержавных государях, помазанниках Божьих. И нынешнее богослужение — это представляет собой текст, как дрявая простыня. Вот представь себе дрявую простыню, всю изрезанную ножницами. Вот что такое современный богослужебный текст. Мы не молимся ни за державу, ни за победу, как молились наши предки. Мы, по сути дела, не молимся о победе. А как же церковь не будет молиться о победе? А раньше наша церковь молилась о победе и за державу молилась. А мне, братья и сестры, за державу обидно. Вот это слово выкинули просто. Выкинули из Ектении, рцем. А молимся о некой богохранимой стране, по сути дела стране далече, куда ушел наш народ, как блудный сын. Молимся о неком воинстве, а воинство может быть и сатанинское. А раньше наши предки молились за христолюбивое воинство, и в Ектении четко и ясно говорится о том, что молилась, еще молимся о всем их христолюбивом воинстве. Вот эти слова, они тоже, слово христолюбиво, отсутствуют вот, в нынешних современных богослужебных текстах. Надо сказать, что любой школьник, если возьмет два служебника, царский служебник, дореволюционный, и наш современный служебник, и проведет сравнительный анализ текстов, любой старшеклассник сможет вам сказать разницу вот в текстах. Для этого не обязательно быть священником. Надо просто найти богослужебный текст и их сравнить. Что, собственно, сделал и я в свое время. Братья и сестры, хотелось бы также сказать, что ведь мы... Даже заповедь «воздадите кесарево кесареви» неправильно толкуем. Ведь, по сути дела, как ее толковали раньше? Именно, что надо воздавать царю почести, надо воздавать ему, выполнять обязанности наши перед нашим богопомазанником. Ведь, собственно, он отец народа. Мы еще называем его богопомазанником, то есть Христом земным. Слово «Христос» означает «помазанник», «помазанный», «помазанник». И также, когда мы называем его царем, как мы молимся Духу Святому, «Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы все исполняй». Мы называем Господа Духа Святого царем. И поэтому в наших царях отображается Его божественное святое имя. И если не поминать их на божественной литургии, мы, по сути, нарушаем все заповеди Божьи, попадаем под все анафемы. И мы с вами, начиная вот с 17-го года, по сути дела, предали божественную истину, предали правду Божию. И сейчас, если мы осознаем это, произойдет изменение в нашем сознании, что еще называют метанией. Это и есть истинное покаяние. Не обязательно идти крестным ходом и с плакатами. Не в этом состоит покаяние, хотя это неплохо пройти крестным ходом. Не обязательно кричать «каюсь, каюсь», не обязательно. Нужно просто изменить свое сознание. А оно постигается через нашу родную божественную литургию. Также, братья и сестры, ну теперь вот, пожалуйста, слушаю какие-то, может быть, звонки.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Верби я и боговещанные проповедатели. Верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни вонних и смерть приял еси по частях от всеплодия, едини следы сердечная.
Ну, продолжаем, братья и сестры, наш пасторский час. Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга отец Роман Зеленский. И милости просим, если у вас есть вопросы к отцу Роману, можете позвонить по телефону 387-04-11. Мы в прямом эфире. И батюшка сегодня с царской темой к нам пришел, с очень важной, жизненно важной темой. Ибо в Священном Писании сказано: «От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься». Поэтому то слово, которое сегодня батюшка нам несет, вдумаемся в него и воспримем сердцем. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что говорили наши святые угодники Божии, наши святые родные отцы наши, о наших благочестивейших государях. Вот я вам зачитаю речь к Петру Великому, святителя Дмитрия Ростовского в 1701 году. Ну, всю речь я зачитывать не буду, я просто коснусь некоторых ее отрывков. «Прежде чем я сподобился, если только буду недостойный в будущем веке видеть Христа Господа, Царя Небесного, и веселиться о зрении Его Пресветлого лица, вот я в нынешнем веке сподобился видеть лицо Христа Господне, помазанника Божия, царя земного, христианского православного монарха, ваше царское пресветлое величество, и радостью о всем исполняюсь я радостью по подобию сынов сионских, о которых Давид сказал: сыны Сиона возрадуются царе своем. Поистине, сей богоспасаемый царствующий град подобает назвать вторым Сионом, ибо благодать Божия, перенесшись от ветхозаветного Сиона, воссияла на нем христианским православием». Братья и сестры, мы живем в Санкт-Петербурге. От себя скажу, вот святитель Дмитрий называет наш город вторым Сионом. «Ибо благодать Божия, перенесшись от ветхозаветного Сиона, воссияла на нем христианским православием, и здесь-то сыны сионские, христиано-российские чада, радуются царе своем, радуются, ибо царево лицо производит радость, как и ангельское лицо, приносящее радость. Не напрасно мудрая Феокоритинка в Божественном Писании назвала некогда своего царя Давида ангелом. Яко же ангел Божий, так и Господин мой царь, послушая благих, лукавых же не бреги, сего ради Господь Бог твой, да будет с тобою, ище, Господин мой царь мудр, благ, яко же мудрость ангела Божия, разумея вся, я еже на земли». Дважды Феокоритинка называла царя ангелом, назвала как за мудрость, так и за благость, ибо мудрость царева управляет царством, благость же утверждает престол царский. По этим двум причинам и радовались сыны сионские о царе своем, как об ангеле Божием. Вот что, братья и сестры, говорит нам святитель Дмитрий Ростовский, который написал свою речь в 1701 году о нашем благочестивейшем государе Петре Алексеевиче. И надо сказать, братья и сестры, так воспринимали царей все наши угодники Божии.
Батюшка, к нам дозвонился радиослушатель, наш собеседник. Выслушаем его, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Батюшка, благословите.
Божие благословение. Плохо слышно вас.
Да, я просто за городом звоню.
Да, матушка, слушаю вас. Уже хорошо, батюшка, слышу.
Да, батюшка, вы знаете, я хотела вас спросить вот о чем. Во-первых, спасибо большое за то, что вы, вот, за ваше выступление, за то, что вы такую тему подняли, очень важную для спасения России, можно сказать, самую важнейшую сейчас. Я хотела вас спросить вот о чем. Как вот вы относитесь к чину всенародного покаяния? Потому что даже среди таких ревнителей православной монархии, вот, к сожалению, есть, ну, разное мнение на этот счет. Вот хотелось бы знать ваше мнение.
Я только одно могу сказать, что, ну, вот в этих чинах покаяния я лично не участвовал. и имею плохое представление о том, что происходит на этом чине покаяния. Я считаю, что покаяние, оно внутри человека и постигается оно через божественную литургию и через святых отцов. Поэтому громогласно кричать о том, что каюсь, я вот этот такой вариант не принимаю. И, конечно же, могу сказать, что как бы я ни в коем случае никогда не осуждал тех людей, которые вот, ну, подобные чины вот устраивают. И, конечно, я молюсь за всех. Вот. Поэтому еще один момент. Вот я слышал, что вот на этих вот чинах покаяния каются иногда в том, в чем русский народ не виноват. А прежде всего каяться вот в цареубийстве. Вот в цареубийстве русский народ, я считаю, не виноват. А вот в попустительстве к этому греху, в измене, конечно, мы виноваты. В этом и нужно каяться. Вот, вот мое такое мнение. Ну, конечно, я за всех молюсь, никогда никого не осуждаю. Вот стараюсь вот как-то так все с пониманием воспринимать.
Благодарим вас, батюшка. Мы продолжаем нашу программу, братья и сестры. И если у вас есть вопросы к отцу Роману, милости просим. 387-04-11. А сегодня батюшка нам рассказывает о том важном моменте божественной литургии, когда в дореволюционных требниках поминалось святое имя царя нашего, и как сегодня оно не поминается и забывается. Батюшка, эти требники, которые вот современные, изменили, есть ли шанс, возможность как-то вернуться к дореволюционным требникам в наше время? Может быть, богословская комиссия бы поработала, филологи это все управили, словисты?
Братья и сестры, я двумя руками за, если бы это было возможно. Но на данный момент времени, к сожалению, я встретил как раз противодействие той молитве, которую я сейчас, которую провожу в жизнь. Я встретил противодействие и непонимание. А также, братья и сестры, если мы начинаем анализировать современные служебники и тот текст, который сейчас ныне священство молится, по которому, мы находим такие вещи, которые объясняют, почему сейчас вот царская молитва, дореволюционная молитва, молитва наших святых отцов не доходит до простого народа. Прежде всего, когда мы молимся вот, по современным служебникам, то начинаем молиться так. Вот, мы молимся, например, о великом господине и о господине нашем. Вообще вот эти словосочетания я считаю ересью папизма. Это чистейшая ересь папизма, потому что, по сути дела, ни в царском чине никаких господ нету. И как можно молиться двум господам, великому господину и господину нашему? Это, безусловно, вот, объясняет, почему сейчас не принимается царская молитва. И надо сказать, братья и сестры, на самом деле, моя такая позиция, я никогда не осуждал и не осуждаю архиереев, я за них молюсь. Но молюсь я по царскому чину за святейший правительствующий синод, который никто не отменял, то есть за собор епископов, куда и входит наш святейший патриарх. Также я молюсь за митрополита нашего Владимира Санкт-Петербургского и Ладожского, то есть за своего правящего архиерея, строго по царскому чину. А вот господа, вот эти все слова, великий господин, они, к сожалению, вернее, к счастью, отсутствуют в наших вот царских молитвах.
Батюшка, у нас собеседники.
Выслушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Роман, благословите, пожалуйста, многогрешного раба Божьего Александра.
Божье благословение вам, Александр.
Даю вас. Отец слушать. Роман, я хотел с вами немножко не согласиться по поводу литургии.
Да,
я вот считаю, это мое мнение, что если бы мы молились бы сейчас за царя, за христолюбивое воинство, то это была профанация литургии. Из-за грехов наших прадедов Господь у нас отнял царя и христолюбивого воинства. А по грехам нашим уже Господь нам это не дает. Но вот все равно, вот в нашей литургии, остался возглас за царей. Вот есть такой возглас в Литвине.
Господи,
спасибо, благочестивые и услышанные. Угу. Вот многие православные начинают задирать нос, что они вот такие благочестивые. А этот возглас как раз касается православных царей.
Верно.
Вот. И просто я вот вижу, вот, например, смотрел недавно видеофильм, касающийся Псковской дивизии, как-то вот молебен совершался царственным мучеником. Просто приятно видеть, когда здоровые такие ребята, сильные, уверенные в себе, смиренно держат свечки с обнаженными головами, читают молитвы нашим царственным мученикам. Простите меня грешного.
Спасибо, Господи, Александр, конечно. Я могу сказать, что, ну, вопроса-то не было на самом деле, но я хотел просто сказать, что я на самом деле согласен с вами вот в том, что действительно вот хотя бы осталось здесь, хотя бы краткая молитва: «Господи, спаси, благочестивый, услышанный». Но, естественно, литургия божественная должна служиться в полноте. Вот. Я считаю, что священник должен ее служить в полноте. Ну, вот опять же, вот будем говорить, это такое вот мое мнение. Спаси Господи.
Как это было до исправления еще, да, до революционной требники. Мы продолжаем нашу программу. Пожалуйста, батюшка, вам слово.
Братья и сестры, спаси вас, Господи, за вопросы, за молитвы. Я хотел бы продолжить. Когда мы с вами молимся, то часто мы слышим о таких вот царских псалмах. Это 19-й и 20-й псалмы, которые, кстати, иногда пропускаются на утренне. Но иногда некоторые батюшки их вычитывают. И надо сказать, что святая псалтерия, она вообще пронизана Духом Святым. И когда почитаешь ее, то невольно понимаешь, почему бесы трепещут. Вот. «Услышит тебя Господь день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от Святаго, и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и всесожжение твое тучно буди». А это, кстати, о божественной литургии нашей говорится: «Жертву твою, всесожжение твое тучно буди». «Даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошение Твоя, ныне познах, яко спасе Господь Христа Своего». То есть царя своего, услышит его с небесе святого своего, в силах спасения десницы его, сии на колесницах и сии на конях. Мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ти испяти быши и подоши, мы же востахом исправихомся. Господи, спаси царя, и услышанный, вон же аще день призовем ти. Надо сказать, братья и сестры, вот эта последняя строчка 19-го псалма: «Господи, спаси царя, и услышанный», она и звучит сейчас на божественной литургии. Просто когда турки захватили Константинополь, то благочестивые греки вместо «спаси царя» стали ввели слово «благочестивые». Так оно и вошло в нашу литургическую практику, нашу литургическую. «Господи, спаси благочестивые и услышанные». Это все из нашего царского 19-го псалма. А вот 20-й псалом.
Батюшка, простите, давайте выслушаем нашу радиослушателя.
Слушаю, да. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Роман,
да?
Я прошу прощения, благословите, пожалуйста, рабу Божию, грешную рабу Божию Нину.
Спасибо, Господи, Божие вам благословение. Слушаю вас.
Глубоко тронута вашими словами. Очень все, конечно, интересно. Я, к сожалению, не услышала, в каком храме вы служите и как ваша фамилия?
Ну, моя фамилия Зеленский, а вот отец Роман Зеленский. Ну, сейчас что...
Батюшка, пока в отпуске.
Да, пока я в отпуске,
и,
да.
И новое место служения пока определяется.
Определяется, матушка. Вот. А какой вопрос у вас?
Да, просто мне хотелось бы встретиться с вами.
Угу.
Очень много вопросов. все вопросы в эфире не решишь.
Ну, хорошо, то я могу даже вот дать вам свой мобильный телефон, пожалуйста, можете записать.
Да,
все вот, плюс 7, там 8, 911, 932, 10, 49. Отец Роман, пожалуйста, звоните. Раз радостью с вами встречусь, пожалуйста.
Спасибо, Господи, храни вас Господь, ангелы вам хранители, простите меня грешную.
Спасибо, Господи.
Спасибо, большая тема находит живой отклик в сердцах наших радиослушателей, поэтому с радостью вас выпушим, хотя у нас осталось уже совсем немного, еще 10 минут, слава Богу.
Братья и сестры, ну, что можно сказать о том, что... Как сейчас вообще молятся? Ну вот, часто слышишь вроде бы благочестивую молитву за веру и отечество. А ведь раньше всегда молились за веру царя и отечество. Вообще слово «царь», оно связывает и веру, и отечество. Отечества вообще нету без отца народа. Вообще никакого не будет нам отечества без отца. И вера без царя – это... Вера, будем говорить, вера не православная, мягко выражаясь, не православная. И почему вот появляются ереси, почему они появляются, братья и сестры? Потому что сейчас отсутствует моление о наших благочестивейших государях-императорах. Ведь что такое, вот, допустим, ересь папизма? Это вообще вероучение о том, что на престоле царском вместо царя сидит епископ. Пусть он какой-нибудь даже очень нравственной жизни. Тем не менее, вот вместо Моисея посадили Аарона. По сути дела, папизм или римо-католичество – это и есть замена Моисея Аароном, то есть первосвященником. Мысль о том, что первосвященник является такой конечной инстанцией, а православно верующий человек всегда знает, что главой нашей земной воинствующей церкви по нашим богослужебным текстам является наш благочестивейший государь. Он является господином церкви, а вовсе не первосвященник. Вот, братья и сестры, вот яркий пример папизма. Или, например, братья и сестры, вот сейчас много говорят о том, что Господь наш Иисус Христос на небесах только, что надо достичь Царствия Небесного. Что ж, правильные слова, но почему-то не говорят о том, что нужно в жизни своей воплощать и Царство земное. Нужно стремиться к царству в своей душе и в нашем Отечестве. Так это понимали все наши предки. Так они строили храмы, так молились за царя. За веру и за царя, и за Отечество молились все наши благочестивые предки. Жизнь свою за царя отдавали. Вот вспомните Ивана Сусанина. Ведь жизнь за царя отдал, новомученик он. Вообще, вот, кстати, новомученик – это тот, кто отдает свою жизнь за земного царя, благочестивейшего богопомазанника. И, конечно же, братья и сестры, вот такая ересь, которая говорит о том, что Христос только на небесах, а на земле Христа нету, это называется ересь манихейства. Так вот, братья и сестры, уже две ереси я назвал. А, естественно, мы еще имеем дело с огромной ересью, ересью жидовствующих. Вот эта ересь сейчас вообще расцвела пышным цветом. Вот святитель Геннадий, архиепископ Новгородский, бы сейчас ужаснулся, если бы попал в наше время. И надо сказать, все эти ереси, они активно борют наш православный мир, активно борются и пытаются завоевать наши души. Но этого не случится, если мы будем молиться за наших царей, за нашего государя, которого нам пошлет Господь. Ведь я молюсь не только о царях, но я молюсь и о царе, который нам дарует Господь. А это обязательно случится. У нас с вами еще воскреснет Россия, воскреснет наше православное царство. И я в это глубоко верю.
И по пророчеству святых отцов на короткое время в России будет православный самодержавный наш государь. Мы об этом тоже, батюшка, ежедневно молимся, молитве по соглашению. И каждый день в эфире православного радио звучит молитва, где как раз и есть такие слова, где мы ждем нашего царя. И сердце русское православное чает, что будет еще государство.
Аминь. И еще, братья и сестры, если вот осталось немного времени, я бы хотел еще процитировать нескольких святых наших угодников Божьих. То, что такая позиция царская, она стоит на святых отцах, может никто не сомневаться. Все святые отцы были за самодержавие, все были за монархию. И вот что говорил патриарх Гермоген. «Не праздны и звучащие до ныне слова патриарха Гермогена, святого охранителя законной власти. Благословляю верных русских людей, поднимающихся на защиту веры царя и отечества, и проклинаю вас, изменники, — говорит наш патриарх Гермоген. За веру царя и отечества шли именем наш и князь Пожарский, и угодники Божьи все молились о том, чтобы Господь даровал царю победу. И еще хотелось бы сказать, вот святитель Филарет Московский, он вообще пишет и объясняет всю царскую власть. Я, конечно, не буду зачитывать все, что пишет святитель Филарет, но вот хотя бы немного, братья и сестры. В наши времена, пишет он, многие народы мало знают отношение царств, человеческих к царству Божию. И что особенно странно и достойно сожаления и ужаса, мало знают сие народы христианские, мало знают не потому, чтоб не могли знать, но потому, что не хотят знать, и глаголющиеся быть мудры между ними с пренебрежением отвергают дознанное и признанное древнюю мудростью, освященное и утвержденное божественной властью. Им не нравится старинное построение государства на основании благословения и закона Божия. Они думают сами гораздо лучше воздвигнуть здания человеческих обществ в новом вкусе, на песке народных мнений и поддерживать оное бурями бесконечных распри. С самого начала христианства Царство Божие на земле, то есть Христова Церковь, целых 300 лет не пользовалась помощью и покровительством царств человеческих, а напротив претерпевала от них гонения и вражду. В уразумение тайны такого попущения Божия вводит нас апостольское слово: «Немощное мира избра Бог, да посрамит крепкое, да не похвалится всяка плоть пред Богом», то есть по Всевышним судьбам Божиим Церкви Христовой надлежало являться беспомощную, дабы оказалось явным, что она зиждется, утверждается и возвышается не человеческую, но Божью силою, надлежало ей страдать и страданием победить, чтобы заградить уста неверующим и хулителям древним и нынешним. Но надобно же было, наконец, отдать истинной и видимую справедливость. Надобно было, чтобы, по слову пророка, одержала правда покой, чтобы Церковь Христова после стольких царей, гонителей, имела царя-покровителя. Для сего Бог избирает Константина. Но Константин – язычник, и Христова истина обыкновенным путем человеческого наставления не проникает до глубины его сердца. И вот сам Бог приемлет на себя дело обращения Константина. И, братья и сестры, вы все знаете чудо, которое свершилось с императором Константином. Он увидел крест животворящий на небе, знамение крестное, и услышал слова Божии: «Сим побеждай». А что написано на кресте животворящем, братья и сестры? «Иисус Назарей, царь иудейский, святое имя Божие». Почему трепещут бесы при виде животворящего креста Господня? Да потому что на нем начертано святое имя Божие, Господа нашего Иисуса Христа. И вот это имя царское, оно и дано было как духовное оружие, оружие благоволения нашему императору Константину Великому, нашему святому греческому императору, византийскому императору, который основал Второй Рим. Но Третий Рим, как мы знаем, Москва. Москва – Третий Рим. И все наши императоры, все наши цари благочестивы, они все имеет преемственность от византийских императоров. Поэтому святое имя Божие, это величайшее оружие, перешло всем нашим государям. И победы нашего оружия все достигались только потому, что народ молился за царя, за веру царя и отечества. И оружием благоволения венчай их. Вот есть такие слова молитвы. Вот это оружие благоволения, оно дано нам, православным христианам, на всякого супостата. Но это оружие, оно дано прежде всего царю самодержавному. Потому что в нем, как в иконе, в образе, в нем Царь Небесный. А кто почитает царя земного, тот почитает и царя небесного. Кто хулит царей земных, тот и хулит помазавшего их, Господа Бога. Поэтому все хамы, которые сейчас говорят плохое о царях, они просто хамы. Они уподобляются вот тому хаму, который согрешил перед отцом своим Ноем. Они библейские хамы. Много таких и историков, и священников, которые хулят царей, не признают их и борются с ними. Вот это цареборчество, это и есть иконоборчество. Это тоже ересь, которая с нами вот сейчас имеет воплощение в нашу жизнь. Ересь цареборчества – это та же самая ересь иконоборчества, осужденный на 7-м Вселенском Соборе. Потому что царь есть образ, икона Царя Небесного. Так учили все наши святые отцы. Поэтому, братья и сестры, возвращаться надо к святым отцам. Нужно почитать наших государей как образы, как иконы Господа, как чудотворные святые иконы. Поэтому все наши цари святы, потому что они образы Господа нашего, Иисуса Христа. Они святы, и их называли еще нашими Давидами, они наши Давиды. И вспомним 50-й псалом, который написал наш псалмопевец царь Давид. «Помилуй нас, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Они, как все люди, и согрешали, но они и каялись. И наши цари, они совершали такие великие дела, о которых можно говорить и говорить. Особенно самый великий из них – это наш святой царь-искупитель Николай Александрович. Наш святой царь-искупитель – он совершил, отдал свою жизнь просто, чтобы мы жили. Ведь если бы не он, а родился он, кстати, в день Иу многострадального, если бы не он, не было бы нас, потому что жертва его искупительная, она спасла Россию. И сейчас вера в то, что он искупитель, она в душе народа сейчас расцветает. И можно сказать о том, что вот некоторые говорят, что, мол, есть единый Искупитель, Господь и наш Иисус Христос, правильно, но царь, он есть икона, он образ. Он жизнью своей сотворил икону, образ искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. И он неотделим от искупительного подвига Спасителя, поэтому он не второй Искупитель, он Искупитель с маленькой буквы, Искупитель Господь, но он Искупитель как икона величайшего Искупителя Господа нашего Иисуса Христа. И, безусловно, вот этот подвиг нашего святого государя, он перевернул мир. И мы, наша Россия, она духовно воскреснет. Наша Россия, в нашей России будет монархия, в нашей России будет царство. А это как раз и будет то слово, которое скажет Россия всему миру.
Благодарю вас, батюшка, аминь, за ваше слово. И действительно, святой царь-мученик говорил, что если нужна искупительная жертва для России, я буду этой жертвой. И та клятва, которую давали наши предки на верность роду Романовых в 1613 году на Церковно-Государственном соборе, действительно ныне как-то живо откликается в наших сердцах. И мы чувствуем, что и ныне люди русские, задумываясь над тем, что предки наши давали это слово на верность роду Романовых, Михаилу Федоровичу Романову и его детям, поэтому мы, братья и сестры, должны эту клятву не осквернять, а помнить всегда об этом. Батюшка, в завершение благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Братья и сестры, Божие благословение вам. И хотелось просто сказать, что во всех трудностях, которые сейчас есть в этом мире, мы должны не терять нашу веру. И наша вера, она будет помогать нам. Вот эта вера наша, она всегда останется с нами. Аминь.
Братья и сестры, напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга в прямом эфире с царской темой сегодня беседовал с вами отец Роман Зеленский. С праздником вас, наступающим Казанской Божьей Матери, престольный праздник в Казанском соборе, в Вырице, поздравляем всех прихожан, в Сусанино. Всех вас, дорогие, с праздником Казанской Божьей Матери.
Пресвятая Богородица, спаси нас.